Глава 16. О почтенные мэтры сыска! Все-таки не зря я вас сюда пригласил. Вы меня не разочаровали. С самого Рождества, когда Дезессары уехали в Ниццу, я бился над загадкой их семейного тайника, где хранится замечательный карибский сундук. Мой славный Боско, устроившийся в замок управляющим, обнаружил у хозяина в блокноте шифр, но тот оказался мне не по зубам, а все потому, что меня в детстве не учили музыке. Какая жалость! Благодарю за подсказку, господин Фандорин. Вы посетовали, что никогда не учились музыке, как и я. И мне этого оказалось довольно. Ну, конечно же, Мефистофель, на земле весь род людской чтит один кумир священный. Именно под эту мелодию и должен открываться тайник, в котором хранится сундук корсара. Покойному папе нельзя отказать в остроумии. Когда я услышал про музыку и Мефистофеля, меня как ударило. Я немедленно подал сигнал профессору, что пора приступать к финальной фазе операции. Каюсь, во время осмотра я утаил от вас некую подвальную комнатку, куда сходятся слуховые трубки со всего дома и куда я провел телефон. Милая Сюзет, она недаром считалась самой талантливой и голосистой актрисой во всей оперетте. Так заорала, что я даже из подвала услышал. Насколько я знаю мою девочку, она проморочит вам голову не менее получаса, так что я спокойно могу дописать это письмо. Ах, да, мешок с деньгами оставляю вам. Франки в нем по большей части фальшивые, кроме верхних 4 пачек. Я же обещал каждому из вас по 20 000, а слово Люпена твердое. С Новым веком, господа! Ваш восхищенный и благодарный Мишель Мари Кристоф де Зассар Дюво Гарни. Постскриптум. Перед тем, как исчезнуть, протелефонирую-ка я в полицию, что в замок забрались взломщики, так что не советую вам здесь задерживаться. Записку вслух читал я. Ее содержание меня ошарашило, и мое чтение было совершенно механическим. Я просто проговаривал то, что видели глаза. Закончив, прочел еще раз, уже про себя, чтобы вникнуть. В тесной каморке, откуда при нашей помощи были похищены сокровища рода Дезессаров, воцарилось тягостное молчание. «Проклятие!» — промямлил я. — Он все-таки перехитрил нас. Владелец замка, настоящий Дезессар, не знает нот, на память не надеется, вот и записал очередность нажатия клавиш в блокнот. А мы помогли Люпену разгадать этот шифр. На лице Холмса застыла странная улыбка, показавшиеся мне похожей на нервную гримасу. «Что вы думаете об Арсене Люпене теперь, сэр?» — спросил он Фандорина. Русский сыщик, не наделенный британской сдержанностью, ударил кулаком по каменной стене, с которой посыпались крошки. «Это понятно», — кивнул Холмс. «Ну, а если сформулировать словами?» Фандорин взял себя в руки. Откашлялся. Попробуем. Мы оба ошиблись в наших предположениях. Это раз. Я зря исключил из числа подозреваемых папашу с дочкой, а вы ошибочно сочли Дезессара и Боско одним человеком. То, что они ни разу не появились перед нами одновременно, объясняется просто. Один должен был постоянно сидеть в подвале и подслушивать, о чем мы разговариваем. Второе — Люпен не такой жестокий мерзавец, как мне представлялось. Очень изобретателен, нахален Но, как говорят у нас в России, даже на старую леди по временам находит затмение. И это третье. Люпен не предвидел двух обстоятельств, что Боско пожадничает и захочет забрать себе из мешка 40 тысяч, и что сибирские охотники научили меня расставлять силки. Хоть главарь и скрылся с добычей, но его помощники у нас в руках. Внезапно русский изменился в лице. «Черт! Барышня! Масса! Он так рванулся с места, что чуть не шиб меня с ног!»
«Однако, довольно рассуждать о пустоте и черноте, куда погружается душа, разлученная с рассудком. Эта материя слишком сложна и мало изучена, чтобы высказывать на сей счет какое-либо определенное суждение. К тому же я вспомнил наставление сенсея. В финале истории всякие отклонения недопустимы. Когда моя душа воссоединилась с рассудком, я обнаружил, что лежу на каменных плитах близ башни, мои волосы пересыпаны землей, сухо свисает стебель цветка, а вокруг рассыпаны глиняные черепки. Макушка мокра от крови, и там вылезла довольно большая шишка. Хотя мысли мои еще не вполне пришли в должный порядок, а голова сильно болела, я вычислил, что произошло. Госпожа Дезу неосторожно задела цветной горшок, он упал на меня, и я на время лишился чувств. Судя по количеству снега, успевшему упасть на одежду, я пролежал там не долее 10 минут. Первым делом я взглянул, чтобы проверить, как там пленник. Увы, он исчез. На снегу валялись лишь обрывки сети, две цепочки следов, одни мужские, другие женские, вели в обход дома. Охваченный ужасом, я побежал туда. О, горе! Второго разбойника на месте тоже не оказалось. Судя по следам, его уволокли по снегу в сторону оврага. Я побежал вдогонку со всех ног. Съехал вниз по крутому склону, продираясь сквозь голые кусты, перепрыгнул через равнодушно журчащий ручеек, вскарабкался на ту сторону. За оврагом шла каменная стена высотой в 6 или 7 сяку. В 2 счета я влез на нее и чуть не заплакал. На мостовой, присыпанной снегом, лежала куча конского навоза, да виднелись следы колес. Здесь преступников поджидал экипаж. Я не сумел выполнить свой долг. Плохо помню, как брел обратно. Слезы застилали мне глаза. Что я скажу господину? Из-за глупого вассала он потеряет лицо перед Шерлоком Холмсом. С господином и обоими англичанами я столкнулся на полпути в библиотеку. Осветив меня фонарем, электричество по-прежнему не горело. Фондорин Дано спросил: «У тебя на лице кровь, что случилось?» Я объяснил по-японски глухим от студа голосом. Господин перевел, и наступило скорбное молчание. Подниматься в башню теперь было незачем. «Хуже всего, что у Люпена есть свой биограф», — уныло сказал Уотсон-сенсей. «Представляю, в каком свете он нас всех выставит. Над Шерлоком Холмсом станет потешаться вся Европа». Мне, как говорят в России, было плюнуть на Шерлока Холмса, но мысль о том, что посмешищем может стать мой господин, привела меня в отчаяние. Ведь виноват в этом я! «Вряд ли месье Люпен захочет похвастаться этой историей», — задумчиво произнес Холмс. «Нет, не думаю. Сейчас, конечно, он хохочет над нами, но его веселье продлится недолго. Не угодно ли, господа, взглянуть в комнату, которую нам с Отсоном отвел гостеприимный хозяин?» Мы последовали за британским сыщиком в полном недоумении. По дороге сенсей задавал ему всякие вопросы, но Шерлок Холмс лишь качал головой. В комнате он сказал: «Уотсон, откройте-ка ваш багаж». «Зачем?» Сенсей с удивлением уставился на клетчатый чемодан, что стоял у стены рядом с большим кожаным сундуком и скрипкой в футляре. «Открывайте, открывайте!» Холмс зажег свечи, поднес канделябр ближе. Господин тоже светил фонариком. «Что за черт?» — пробормотал Уотсон-сенсей, возясь с замками. «Мой чемодан открывался не так. Ах! Мы с господином тоже сказали «ах». Еще бы! В чемодане лежало много бархатных и замшевых коробочек разного размера, и когда сенсей стал их открывать, по стенам забегали и закачались разноцветные блики. Это были драгоценности, изумрудные и рубиновые ожерелья, бриллиантовые перстни, старинные золотые цепи. «Что это?» — пробормотал Отсон. «Где мои вещи?» «Это фамильные сокровища Дезессаров». А Шерлок Холмс положил сенсею руку на плечо. «Мужайтесь, Отсон, ваш чемодан безвозвратно пропал». «Ну как? Как вы это провернули?» «Элементарно!» Холмс тихонько рассмеялся. «Признайтесь, друзья мои, когда я сказал, что отгадал код раньше мистера Фандорина, вы подумали, будто я хвалюсь. Но это сущая правда. Я сразу заподозрил по отсутствию пыли на клавишах органа, что представляет собой шифр. Нужно было только проверить. Потому-то я и попросил Уотсона принести скрипичный футляр, в котором лежит сборник с партитурами наиболее известных музыкальных произведений. Какую из них нужно просмотреть в первую очередь, мне подсказал портрет Мефистофеля. Вот и вся дедукция. Я спустился в органную, открыл тайник и, к своему удивлению, обнаружил там не бомбу, а сундук с драгоценностями. Версия, возникшая у меня при этом открытии, была близка к истине. Лишь в одном я ошибся. Счел Дезессара и Боска одним человеком. Это заблуждение впоследствии и заставило меня усомниться в своей правоте. Я поверил в невиновность этой актерки. Мой бог, я даже попросил у нее прощения. Уотсон-сенсей все перебирал и раскладывал коробки с драгоценностями. «Но зачем вы подменили чемодан, Холмс?» «Эта идея пришла мне в голову, когда я заметил, что сундук и ваш чемодан совпадают по размеру. Я подумал, месье Люпен решил надо мной подшутить, что ж, я тоже поиграю с ним в кошки-мышки. Любопытно было посмотреть, как он станет действовать. Я правильно предугадал, что тратить время на возню с замками вашего чемодана Люпен не станет. Ему в голову не придет, что на свете кроме него есть и другие люди, ценящие хорошую шутку. Откровенно признаюсь, я допустил еще одну ошибку. Увидев, что в мешке, который принес Дезессар, лежат подлинные купюры, во всяком случае сверху, я отдал должное такой обстоятельности. Но я недооценил широту Люпена, его любовь к эффектным жестам. Был уверен, что он не ограничится содержимым тайника и захочет вернуть себе и франки. Грубая ошибка. Или, по крайней мере, полуошибка. За деньгами явился не главарь, а помощник. Позарился на 40 тысяч. Да, в этой истории досталось всем. Арсен Люпен приобрел за 40 тысяч франков сорочки и кальсоны Уотсона. Уотсон остался без чемодана. Мистер Сибата весь в ушибах и порезах. Боска лишился половинки уха. Профессор отстрелил себе палец. А мы с вами, Фандорин, упустили возможность поймать гениального афериста. Так или иначе, — он взглянул на часы, — вот уже 20 минут мы живем в столетии, которое начинается со слов 1900. Судя по прелюдии, новый век сулит умникам вроде нас с вами не самые лестные сюрпризы. — Что это? — доктор подошел к окну. Мы были на втором этаже. Вдали, у ворот, мелькали огни. Донесся приглушенный расстоянием свисток. — Холмс! Наглец! — «Действительно вызвал полицию. Уносим ноги, Уотсон. Только положим драгоценности на место. Когда вернутся хозяева замка, им будет трудно понять, что здесь делали взломщики. Зачем установили в башне непонятное орудие пытки и капельницу? Плотно закусили в столовой, понаставили вокруг дома сеток, выкинули из окна цветочный горшок и смылись. При этом ничего ценного не взято. Исчезновение верного управляющего, несомненно, тоже поставит Дезессаров в тупик. Когда, закрыв тайник, мы выходили через служебную дверь, Фандорин Доно со вздохом сказал: «Мы сами себя перехитрили. В России, говорят, на всякого мудреца довольно простоты. А у нас на этот случай есть детский стишок про трех жителей деревни Готэм, где, по преданию, обитают самые главные...» Шерлок Холмс сделал паузу. «Самые главные умники во всей Англии». И он прочитал маленькое стихотворение, восхитившее меня глубиной и истинно японским изяществом метафоры. Смысл этого шедевра заключается в том, что троим мудрым нетрудно найти путь к истине, даже если они отправляются в плавание бытия на негодной посудине. Лаконичность и красотой их путь подобен краткому стихотворению. Ради одного этого откровения стоило пройти через испытания и стыд неудачи, не говоря уж о таких пустяках, как шишка на темени размером с небольшую хурму. Я попытался облечь стихотворение, услышанное от Шерлока Холмса, в классическую форму пятистишья из 31 слога. В путь трое мудрых, не устрашась тайфуна, поплыли в челне. Своей краткостью их путь сравниться мог бы с танка.
Примечание публикатора. На рукописи рассказа «Узница башни» имеется приписка рукой Уотсона, датированная 1907 годом. Только что прочитал возмутительное сочинение мистера Леблана «Шерлок Холмс опоздал», где описана встреча Холмса с Арсеном Люпеном. Автор не только исказил факты истинного происшествия, но и со свойственной гальскому племени изобретательностью памяти ни словом не упомянул о новогодней ночи 1900 года, когда великий сыщик и великий вор на самом деле впервые столкнулись лицом к лицу. В оправдании мистера Леблана можно сказать, что в отличие от меня он никогда не бывает прямым участником событий и вынужден принимать на веру россказни своего хвастливого приятеля, джентльмена не самой правдивой профессии. А то, что Люпен запамятовал историю с адской машиной в замке Вогарни, слишком понятно. Она не делает чести ни одному из тех, кто имел к ней касательство. На рукописи рассказа Масахиро Сибаты сбоку скорописью набросано:
«Господин прочел мое сочинение и взял с меня слово чести, что пока он жив, я никогда больше не стану описывать его подвигов на бумаге. Какая жалость! Мне так нравится быть писателем!»